Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Во Владикавказе расследуют обстоятельства взрыва на городском рынке. Как уберечь Северный Кавказ от террористических атак? Намерение пастора Терри Джонса в годовщину теракта в Нью-Йорке публично сжечь Коран вызвало обостренную международную дискуссию. Что этично и что неэтично в отношениях между религиями? Политическая борьба в России добралась до Кремля. Почему пути Дмитрия Медведева и Владимира Путина расходятся все дальше? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 10 сентября. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Президент России Дмитрий Медведев сегодня заявил, что с террором в России будет покончено. У нас нет другого выбора и нет других целей, сказал Медведев, выступая на международном политическом форуме в Ярославле. Теракт во Владикавказе Медведев назвал очередным испытанием для демократии. В Северной Осетии сегодня день траура. Из Владикавказа корреспондент Радио Свобода Алан Цкурбаев.
Число погибших у входа на центральный рынок Владикавказа достигло 18 человек. За ночь в больницах города скончалось еще двое тяжелораненых. Состояние пятерых оценивается как крайне тяжелое. Среди них трехлетний ребенок с закрытой черепно-мозговой травмой. Все они распределены по больницам Москвы. Во Владикавказ вновь прибыл спецборт медико-биологического агентства для эвакуации в Москву еще двух раненых с повреждениями глаз. А в больницах Владикавказа остаются еще десятки раненых, с их родственниками работают психологи. Террорист-смертник пытался проехать непосредственно на территорию базара, чтобы произвести взрыв там, но охрана не пропустила машину. Об этом рассказал один из сотрудников охраны Валерий Дзакоев. Когда мой напарник подошел к автомобилю, окно машины было приоткрыто, и находившийся там парень сказал мне, что ему надо закупить продукты, но мы его не пропустили, потому что он не открыл нам багажник. Через 1-2 минуты раздался взрыв. По-прежнему неизвестны детали задержания по горячим следам троих подозреваемых в причастности ко взрыву, о чем раньше сообщил директор ФСБ России Александр Бортников, находящийся во Владикавказе. Во второй половине дня на месте трагедии завершились следственные мероприятия, и оцепление было снято. Сейчас ситуация во Владикавказе спокойная. Как уже сообщалось, известная личность смертника – это некто по фамилии Арчиев, а машина «Волга» 31-й модели принадлежала человеку с фамилией Добриев. Установлено, что «Волга» приехала во Владикавказ из Ингушетии минут за 30 до взрыва. Следователи также надеются, что помощь в раскрытии преступления окажут камеры наружного наблюдения, расположенные на одной из автостоянок вблизи рынка. Анета Гадиева, пострадавшая при теракте в Беслане 6 лет назад, констатирует, что с тех пор жизнь не стала безопасней.
Слушай, после Беслана думала ли уже все? Ну, дальше уже некуда, да? Вот для того, чтобы победить терроризм в России, наши дети были принесены в жертву. И даже это же не помогло, чтобы победить терроризм. Все в ужасе, как вот, как дальше, где в следующий раз это случится, как это будет. Значит, если у нас есть правоохранительные органы, если у нас есть государство, которое должно обеспечивать безопасность нашу, да, это государство не справляется со своими функциями, то, извини меня, тогда для чего мне это государство нужно? Особенно, если еще почитаешь этот интернет, да, где пусть они там друг друга перегрызут, пусть их закроют за забор. И ты понимаешь, что этот мир вообще безумный, и что, наверное, поэтому все и происходит, что он вот такой безумный.
Правительство России уже распорядилось выделить семьям погибших по 1 000 000 рублей. Тяжело раненые получат по 400 тысяч рублей, а люди с ранениями легкой и средней степени тяжести по 200 тысяч. По словам Анеты Гадиевой, эти выплаты необходимы, но еще важнее принятие федерального закона о статусе жертв терактов.
Деньги, в общем-то, они на какой-то момент могут облегчить жизнь вот этим людям, потому что в какой-то момент не нужно думать о хлебе насущном. Но деньги эти, они как приходят и уходят, понимаете? Пусть государство будет задумываться, что если есть теракт, то государство несет опять какие-то финансовые потери. Может быть, это в какой-то степени активизирует роль правоохранительных органов. То это тоже накладно для государства. Иметь большой сегмент, такую группу большую, вот именно, да, на постоянном содержании. Это же тоже по бюджету государства бьет. Есть компенсация, А есть ответственность перед законом. Это совершенно разные вещи.
Сегодня в Северной Осетии день траура. В республику продолжают приходить официальные телеграммы с соболезнованиями из-за рубежа. В их числе соболезнования из Казахстана, Азербайджана и Грузии. В республике также неофициально посредством социальных сетей распространили призыв ко всем гражданам Северной Осетии в 9 часов вечера зажечь в окнах своих домов свечи в знак траура и поддержки пострадавших в теракте. Алан Скурбаев для Радио Свобода, Владикавказ.
По данным газеты «Коммерсант», в организации взрыва на рынке столицы Северной Осетии подозревают боевиков из так называемого «Экашевского джамаата». Ответственность за теракт взял на себя один из лидеров северокавказского подполья Дока Умаров. Эксперты считают, что теракт в Владикавказе в очередной раз подтвердил неэффективность работы российских специальных служб. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
По мнению представителей следствия, теракт мог стать местью банд подполья за спецоперацию, проведенную в ингушском селе Экажево в начале марта этого года. Тогда были убиты 7 боевиков, в том числе один из лидеров подполья Александр Тихомиров, известный как Саид Бурятский. Установлены предполагаемые соучастники преступления. Свою причастность к теракту во Владикавказе подтвердил один из лидеров северокавказского подполья Дока Умаров. В своем видеообращении на одном из интернет-сайтов он пообещал продолжить проведение подобных спецопераций на территории России. Представители следствия считают, что взрыв могли организовать боевики так называемого «Экажевского джамаата». О версиях теракта и работе российских спецслужб говорит главный редактор сайта «Агентура.ру» Андрей Солдатов.
Речь идет на самом деле об одном из небольших джамаатов в Ингушетии. Цель у них, поскольку все подполье перешло на ячеистую систему и структуру, то цель одна и та же – это подрыв и уничтожение сотрудников правоохранения органов, ну и плюс в данном случае атаки на Северную Осетию, которая воспринимается среди многих, в частности в Ингушетии, среди подполья, как такой форпост российского силового присутствия.
Вот уже традиционно Док Умаров взял на себя ответственность за теракт во Владикавказе. Насколько серьезно к этим заявлениям стоит относиться?
Док Умаров обычно знает, что он говорит, за исключением одной до сих пор непонятной истории с Айна-Шушенской ГЭС, а он брал на себя ответственность за теракты, к которым действительно имел отношение подполье. Поэтому я думаю, что к этому надо относиться более чем серьезно.
Как можно оценить эффективность работы российских спецслужб вот как раз на примере взрыва во Владикавказе?
Пассивные системы безопасности, которые были созданы российскими спецслужбами, они были задействованы в этом случае, то есть машина была остановлена, документы были проверены, но, как вы видите, все это оказалось неэффективным. Получается, что мы имеем здесь порочный круг, то есть вкладываются средства в том, чтобы проводить эти многочисленные и постоянные проверки автотранспорта, проверять эти документы. Да, мы видим, как быстро в данном случае установили личность и принадлежность машины, но мы видим, что весь этот массив информации, который появляется очень быстро и узнается очень быстро, на самом деле совершенно бесполезен для предотвращения таких атак. То есть этот способ, в который сейчас инвестируют серьезные деньги, в том числе в систему наблюдения, контроля, разворачивания новых подразделений, он хороший и помогает при расследовании случившегося, но никак не помогает предотвращению. И это какой-то своеобразный тупик.
Политолог Руслан Мартагов считает, что теракты в Дагестане, произошедшие в первых числах сентября, и взрыв во Владикавказе – события одного порядка.
Мне кажется, более правдоподобна причастность к этому теракту этих эмиратчиков, начиная от Доки Умарова. А там уже будет ли это Экажевский джамаат или какой-то Назрановский джамаат, это никакой роли не играет. Самое главное, что они взяли это на себя, и значит, они подтвердили свою причастность к этому теракту.
В начале сентября в Дагестане произошло несколько серьезных терактов. Могут ли они теоретически быть связаны со взрывом на Владикавказском рынке?
Самая большая ошибка – это расчленять и вычленять все эти череды событий, какие-то отдельные взрывы, там, отдельные теракты. Все идет по нарастающей. Это все нужно рассматривать только в совокупности. Не взрывы – это только следствие. А есть причинно-следственная связь. И вот пока мы всю эту связь не проследим, пока мы не поймем, что Кавказ мы уже теряем, что Кавказ уже отделяется Россией, что даже российский чиновник, который приезжает на Кавказ, он чувствует себя как на оккупированной территории. Вот пока этого мы не преодолеем, все будет продолжаться.
Очень быстро были названы имена исполнителей теракта во Владикавказе. А что с профилактикой терактов? Как-то можно их предупреждать?
Спецслужбы являются только теми орудиями, рычагами политической власти и отображают эту политическую власть на своем уровне, своими методами. А власть у нас, понимаете, это уже признано всеми, это не просто мои слова. Власть у нас коррумпирована сверху донизу. Не могут быть при такой власти нормальные спецслужбы. Они просто не могут в этой среде существовать.
Взрыв во Владикавказе, произошедший 9 сентября, не первый крупный теракт в столице Северной Осетии. Предыдущий произошел в ноябре 2008-го. Тогда при взрыве в маршрутке неподалеку от центрального рынка погибли 12 человек, 40 были ранены. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 10 сентября. В американском штате Флорида пастор евангелического центра в городе Гентсвилл объявил, что пока не отказывается от своих планов публично сжечь экземпляры Корана в годовщину терактов 11 сентября. Ранее священник Терри Джонс сказал, что не будет сжигать книги, поскольку инициатор возведения мечети в Нью-Йорке неподалеку от разрушенных башен-близнецов Всемирного торгового центра имам Фейсал Абдул-Рауф пообещал ему не настаивать на строительстве именно в этом месте. Планы пастора вызвали осуждение политических и религиозных лидеров во многих странах мира. В Афганистане проходят антихристианские демонстрации. Рассказывает корреспондент Радио Свободы в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
Противостояние пастора маленькой группы христиан-евангелистов, намеревавшихся устроить публичное сожжение Корана и всей страны, в четверг, казалось, разрешилось миром. Однако поздно вечером выяснилось, что драма далеко не исчерпана, рассказывает Алан Давыдов.
Терри Джоунс, пастор небольшого евангелического центра в городе Гейнсвилл, штат Флорида, объявил, что не будет публично сжигать экземпляры Корана в знак осуждения действий исламских радикалов. Джоунс сказал, что принял это решение, получив от Всевышнего некий знак в пользу переговоров с имамом, инициатором строительства в Нью-Йорке исламского культурного центра и мечети рядом со Всемирным торговым центром. Сам имам Рауф выразил удовлетворение в связи с отменой сжигания Корана, но при этом заявил, что не общался ни с Джоунсом, ни с имамом из города Орландо Мухаммадом Мусри, выступающим в роли посредника между двумя служителями культа. В последние дни представители администрации, религиозные деятели различных конфессий и командующие войсками США в Афганистане генерал Дэвид Петреус выступили с громкими осуждениями намерений пастора Джоунса. Президент Обама в интервью телекомпании ABC утром в четверг назвал намерение священника выходкой, нарушающей американские принципы религиозной терпимости. С сугубо практической точки зрения, как верховный главнокомандующий Соединенных Штатов, я просто хочу, чтобы он понял, что зрелище, к которому он хочет привлечь внимание, может подвергнуть существенной опасности наших военнослужащих в Ираке и в Афганистане. Мы уже видим, за антиамериканскими протестами следует реальная угроза жизни солдат. Сам Джоунс заявил, что проигнорировал предостерегающий звонок из Белого дома. Ссылаясь на своих адвокатов, он утверждал, что его намерение сжечь священную книгу мусульман защищено первой поправкой к Конституции США, гарантирующей гражданам свободу мнения. Но, как дал понять в четверг пресс-секретарь Пентагона Джефф Моррелл, официальные лица продолжали усиленно работать над тем, чтобы повлиять на Джоунса. В администрации активно обсуждается возможность необычного шага – звонка пастору с целью убедить его в неправильности его намерений. Во второй половине дня евангелический центр Терри Джоунса посетили агенты ФБР. Вскоре после этого священнику позвонил лично министр обороны Роберт Гейтс и недвусмысленно заявил, что акция сжигания Корана может повлечь за собой гибель американских военнослужащих. В 5 часов вечера Джоунс публично заявил об отказе от акции.
Несколькими часами позже раздраженный пастор Джоунс объявил, что имам Рауф ввел его в заблуждение своим обещанием отказаться от строительства мечети. Если имам не отказывается от своей идеи, то пастор пока не отказывается от сожжения Корана.
Из Соединенных Штатов Юрий Жигалкин. Случай с пастором Терри Джонсом лишний раз напоминает о том, насколько актуальной в современном мире стала проблема взаимоотношений различных религиозных цивилизаций. Как Европа и США должны относиться к возрастающему числу иммигрантов из исламских стран. Вправе ли они ставить этим людям жесткие условия правил существования на христианской, скажем так, территории? Что этично и что неэтично в вопросах межрелигиозного и межкультурного диалога? Об этом я беседовал с профессором Александром Гарином, исследователем из Европейского центра стратегических проблем имени Джорджа Маршалла. С одной стороны, даже политкорректная американская пресса называет пастора Терри Джонса идиотом. С другой стороны, те же газеты пишут, что никто не может сказать, ему в демократической стране, где право на выражение собственного мнения гарантировано Конституцией, запретить в данном случае сжигать Коран? Это сила демократического общества или его слабость?
Тонкий вопрос, конечно. Две разные метафоры, так сказать, управляют нашим сознанием. С одной стороны, без сомнения, сила. Американская конституция предоставила индивидууму право вот на его участке, в котором он поставил свою надпись о том, что с такого-то по такое-то время он будет заниматься сжиганием Корана. До тех пор, пока он физически никому не мешает, до тех пор, пока он не совращает малолетних, пожалуйста. То, что ведет в принципе, к взлету творческой мысли, к тому, что мы имеем в конечном итоге Билл Гейтса, Windows, Google и вообще все, что связано с индивидуализмом, да. С другой стороны, конечно, все озадачены, и понятно, что какой-то человек вот на своем маленьком участке сравнительно поставил на уши всю международную общественность, и хотелось бы, конечно, запретить. То есть это вопрос культуры. В конечном итоге этот пастор, наверное, откажется при таком сильнейшем давлении от сжигания Корана, но вот идиотам трудно запретить быть идиотами. С точки зрения, конечно, метафоры патерналистического общества, где народ – это дети, и которые должны слушаться и вести себя как следует, это, конечно, катастрофа. Поэтому, естественно, вот та цивилизация, которая стоит по другую сторону баррикад, то есть управляется метафорой авторитарного отца и правильной семьи, она, конечно, не может понять другую метафору свободы индивидуализма. А в Америке и то, и другое сталкивается перед нашими глазами.
Мир столкнулся с двумя процессами. Один процесс – это попытки диалога между христианской и мусульманской цивилизациями. Он, конечно же, происходит. С другой стороны, есть ощущение надвигающейся грозы, поскольку трений между мусульманским и христианским миром, связанных с запретом на ношение хиджаба, с попыткой построить мечеть неподалеку от места трагедии 11 сентября, вот сейчас с этим Кораном, их становится все больше и больше.
Мы возвращаемся к корням. Да, вот у нас здесь есть, как я сказал, две метафоры. Одна метафора интерпретирует Бога как силу, которая дает свободу человеку выбора, как в свое время сказал Кант, и в этом состоит просвещение, то есть без индивидуальной свободы нет и добра. Если человек решил делать хорошее, не потому, что он выбрал это хорошее, а потому, что он запрограммирован, то это, собственно, не добро в стопроцентном смысле слова. А вторая, конечно, тенденция – это именно почему бы и не запрограммировать человечество и вести себя хорошо, потому что в конечном итоге не свобода, а результат важен. И в христианстве, и в мусульманстве мы видим обе эти тенденции. А вот что доминирует, это зависит, конечно, сильно от политики. Потому что политика патерналистической семьи, вот политика запрограммировать свой народ, она сильна в любых диктаторских или авторитарных режимах. И, конечно, это очень нравится властям. Вот посмотрите на Обаму. Беспомощный. Ясно, что вот этот пастор причинит, возможно, массу неприятностей и американской внешней политике, и чему угодно. Но Обама ничего не может с этим сделать. Поэтому, конечно, было бы удобнее властям, как, скажем, там, Путину, да, взять, да, и продиктовать, что должно быть, что по телевизору и как надо себя вести. Так что в конечном итоге это сводится к политике. Еще в свое время Египет в 19 веке послал свою делегацию во Францию узнать, почему у них такие пушки хорошие. И вывод был очень умный, потому что у них философия свободная. Но вот как бы это перенести обратно в Египет, это сложно, потому что допускать эту свободную философию, это значит поставить под вопрос политический режим. Вот так мы и остаемся в этих двух линиях. Что из них будет доминировать, то в конечном итоге это зависит, конечно, от образования людей. Образование зависит, в свою очередь, от политики. Что политика разрешит в области образования?
Мне кажется, иногда Запад ощущает себя сообществом, понимающим необходимость новой реконкисты. Поскольку, знаете, как по-футбольному говорят, жестче ставить ногу против соперника. Вот на этой неделе Ангела Меркель лично вручала датскому карикатуристу, который стал известен 5 лет назад, после того, как его прокляли мусульмане за карикатуру на пророка пророка Мухаммеда, лично вручала ему там почетную премию за свободу печати. Запад прежде этого не делал, публично не заявлял так акцентированно о своей готовности защищать своих, скажем так. А в конце концов, дискуссия в Бельгии и во Франции о правилах или неправилах ношения хиджаба, запрет на строительство минаретов в Швейцарии – это идеологическое выстраивание редутов перед чужими. Это верная политика, на ваш взгляд?
Был когда-то фильм во Франции, назывался «Открытая дверь», «Porte ouverte». Показывали судьбу девушки из простого очень мусульманского семейства во Франции. И эта девушка, благодаря своим талантам, заканчивает вот эту высшую школу, «Grande École». Она получает доступ ко всему, чему угодно. Ее родители не понимают, зачем она там учится, вместо того, чтобы выйти замуж за какого-то здесь по соседству, вот, который нравится этой семье. Вот вам перепад культурный. С одной стороны, наивно было со стороны Запада ожидать, что вот эти высокие стандарты, которые выработало индивидуалистическое общество, сразу же будут, естественно, взяты иммигрантами из чужой культуры. То есть трава будет расти сама по себе. С другой стороны, опускаться на уровень ради мира, давать свои позиции тоже нельзя. Поэтому мы видим вот эти колебания. Кто будет западным обществом, французским, немецким? Ну, можно было бы опуститься, так сказать, презреть все эти индивидуалистические достижения, в том числе и цивилизационные. Син говорит о том, что эта задача оказалась гораздо более сложной, чем предполагалось когда-то в 70-е годы, когда началась эта иммиграция. Сегодня ясно, что нельзя сдавать стандарты тоже. Поэтому вот эти вот знаки, когда Меркель говорит о том, что все-таки наше общество не может пожертвовать индивидуализмом, они очень важны. И кроме того, если мы вспомним такое имя, Бассам сирийского происхождения, специалист по исламу в Германии, он первый говорил о ведущей культуре в Германии, Leitkultur. Он говорил о том, что нам нельзя сдавать эти позиции. Он любит исламскую культуру, да? Он человек исламской культуры, так сказать, из аристократического сирийского семейства. Но диссидент, а работать может только в Германии. И вот он за то, чтобы эти позиции никогда не сдавались, чтобы не было розовой воды, так сказать. Это не баррикады перед чуждостью, а, если угодно, приглашение повысить свой уровень, подтянуть. Конечно, очень сложная цивилизационная задача.
Философ и политический эксперт Александр Гарин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 10 сентября. И вот главные темы второй половины этого часа. Дмитрий Медведев делает яркие политические заявления на форуме в Ярославле. Обостряется ли политическая борьба между президентом и премьер-министром России? В Венеции подходит к концу международный кинофестиваль. Почему конкурсная программа заполнена депрессивными фильмами? В Канберре начинает работу парламент нового созыва. Один из депутатов – абориген. Как чувствует себя в Австралии коренное население? Об этом после короткой рекламы и заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Сожжет ли пастор Джонс Кораны?
Комментарии экспертов.
Журналист Иван Сутов о версиях теракта во Владикавказе.
В блогах Свободы.
Медведев Михаил Сергеевич или Медведев Владимир Владимирович?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Северной Осетии сегодня день траура и похороны первых погибших при теракте 9 сентября. Жертвами взрыва у рынка Владикавказа стали 18 человек, включая смертника. Более 160 человек получили ранения или травмы. В интернете появился фильм российского телеканала NTV под названием «Дело в кепке», который многими средствами массовой информации назван разоблачительным. Авторы фильма рассказывают о деятельности мэра Москвы Юрия Лужкова и бизнесе его жены Елены Батуриной. Президент США Барак Обама дал пресс-конференцию в Вашингтоне. Он, в частности, отметил, что экономика страны демонстрирует рост, хотя и медленный. Обама вновь призвал священника одной из церквей во Флориде отказаться от сожжения Корана. Прокуратура Москвы считает, что общественное объединение «Формат-18» должно быть признано экстремистским. Решением прокурора Москвы деятельность организации приостановлена. Иранские власти опровергают появившиеся в четверг сведения о том,
что в горах северо-западнее Тегерана находится завод по обогащению урана. Глава иранского ведомства по ядерной энергии Али Акбар Салихи заявил, что Тегеран проинформировал МАГАТЭ обо всех объектах ядерного комплекса на территории страны. Командование НАТО сообщило о гибели в результате войсковой операции одного из лидеров боевиков, который занимался планированием терактов в Кабуле в связи с парламентскими выборами. Французские власти продолжают экстрадицию румынских и болгарских цыган, несмотря на давление со стороны Евросоюза. Об этом заявил французский министр по иммиграции Эрик Бессон. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую к переговорам между властями Косово и Сербии при посредничестве Европейского Союза.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 10 сентября. Сегодня в Ярославле президент России Дмитрий Медведев выступил перед участниками форума «Современное государство. Стандарты демократии и критерии эффективности». Главная тема форума – модернизация, однако речь Медведева практически полностью была посвящена политике. По мнению экспертов, для главы государства это выступление стало хорошей возможностью ясно заявить о своих амбициях на второй президентский срок. На теме работал мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Марк Кротов.
Главной темой обсуждения на Ярославском форуме, который приурочен к тысячелетию города, стала излюбленная тема президента – модернизация России. Участники – российские политики, политологи, члены Валдайского клуба, главы регионов, зарубежные гости – премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, президент Республики Корея Ли Мэнбак, бывший премьер-министр Японии Юкио Хатаяма. Центральное выступление Дмитрия Медведева продолжалось около получаса. Слово «модернизация» прозвучало во время него всего несколько раз. Главной же темой стала судьба. Судьба демократии. Медведев признал, что Россия соответствует стандартам демократии не до конца, однако раскритиковал тех, кто не считает ее демократической страной.
Так же, как и права человека, стандарты демократии должны быть международно признанными. Все государства могли бы следовать им без опасений, что они будут использованы для ограничения суверенитета и вмешательства во внутренние дела. Или как некий демагогический прием для давления в угоду экономическим и геополитическим интересам отдельных стран. Кстати сказать, подобного рода доводы использовались и в отношении России. Наряду со справедливой критикой, которую мы регулярно слышим, мы время от времени сталкиваемся с подчас несправедливыми, да и просто крайне тенденциозными оценками нашей политической системы. Я знаю недостатки этой системы, может быть, как никто другой, хотя бы потому, что у меня больше информации, как у президента, но я категорически не согласен с теми, кто утверждает, что в России нет демократии, что в ней господствуют авторитарные тенденции. Это не так.
Сказал Дмитрий Медведев, выступая перед участниками форума в Ярославле. Тот факт, что его речь была полностью посвящена политике, вполне соответствует предположениям о намерении Медведева баллотироваться на второй президентский срок. Намек на это эксперты услышали еще накануне, когда пресс-секретарь главы государства Наталья Тимакова дала большое интервью российскому телеканалу Russia Today. В нем она произнесла фразу, которую многие эксперты расценили как косвенное подтверждение планов Медведева участвовать в президентских выборах 2012 года. Модернизационная повестка, предложенная главой государства, разделяется и большей частью общества, и правительством, и поэтому решение этих задач выходит за рамки одного срока президентских полномочий. Кто будет их решать, эти задачи, Медведев, Путин или кто-то третий? И нынешний глава государства и его предшественник уже давно подают обществу сигналы о готовности бороться за пост президента. Интрига вокруг выборов 2012 года нарастает, но сказать, что это идет на пользу России, нельзя, считает политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Любое заявление Медведева будет восприниматься, скорее всего, как подтверждение его президентской перспективы в 2012 году. Что же касается реальной ситуации, особенность ее в том, что вот неопределенность вокруг 2012 года делает подвешенными целый ряд вопросов, которые могут разрешиться только после хотя бы тактического урегулирования всех споров, которые сегодня есть у Медведева и Путина. Это и Химкинский лес, это и судьба Юрия Лужкова, целый ряд шагов. Все это требует определенного пакетного соглашения, пусть даже и временного. Если соглашение будет достигнуто, то, соответственно, Медведев или Путин дадут какие-то сигналы. Но пока я не вижу признаков того, что определенное такое зависание политической системы, элементы которого сегодня имеют место, оно завершится именно с Ярославским форумом.
Особый интерес в связи с потенциальным соперничеством Путина и Медведева на выборах вызывает упомянутая моим собеседником фигура Юрия Лужкова. Он также находится в Ярославле и вряд ли сможет увидеть сегодня фильм «Дело в кепке», который покажет вечером телеканал НТВ. Как стало известно журналистам, в этом фильме содержится резкая критика Лужкова и его супруги Елены Батуриной. Эксперты полагают, что фильм – реакция администрации президента на интервью Юрия Лужкова российской газете, в котором он назвал «маниловщиной» решение Дмитрия Медведева приостановить прокладку дороги через Химкинский лес. Эта история может быть одним из показателей того, что соперничество между президентом и премьером существует, считает научный руководитель факультета прикладной политологии Высшей школы экономики Марк Урнов.
Когда, например, и проправительственная, пропутинская «Единая Россия» начинает отвергать услуги Лужкова. Странно, вроде бы как конфликт и интрига нарастает, а с другой стороны, похоже, что, может быть, произошли какие-то договоренности.
С тем, что фигура московского градоначальника действительно является одной из ключевых в негласном соперничестве Медведева и Путина, согласен и Михаил Виноградов.
Существует мнение, что Юрий Лужков стал определенным объектом или заложником расхождений, которые есть между администрацией президента и аппаратом правительства в отношении ситуации в Москве. И Лужков, по крайней мере, сам не опровергал этот тезис и действительно, похоже, готов апеллировать к премьеру Путину за возможной поддержкой. В какой степени Путин готов эту поддержку оказать, насколько далеко он готов пойти к неудовлетворению желания президента, все более четко обозначающих заявить московского мэра, мы увидим это в ближайшее время.
Если отвлечься на время от интриг на высшем уровне власти и посмотреть на ситуацию в России трезвым взглядом, существует ли шанс, что переход сырьевой экономики на инновационный путь развития, главный постулат программной статьи Медведева «Россия вперед», может быть осуществлен в случае его избрания на второй срок? Вот мнение политолога Марка Урнова.
Если он избирается на второй срок, и если образуется элитный консенсус по поводу того, что надо делать, и если хватает сил провести демонополизацию нефтяной отрасли и навести там хоть какой-нибудь порядок, и если хватит пороху повернуться к западным инвесторам, так как это надо поворачиваться, потому что не хватает денег, то почему нет переход на инновационную экономику из того состояния, которое у нас есть сейчас, будет неизбежно очень тяжелый долг. У бизнеса нет доверия к властям после юпсовской истории. Вкладывать в долгую особенно никто не хочет. В том виде, в каком сейчас экономика существует, реально нету спроса на инновации. Иными словами, для того, чтобы произошел этот поворот, нужны действительно очень серьезные институциональные изменения и в экономике, и в политике.
Так отвечает политолог Марк Урнов на вопрос о возможности модернизации в России в случае избрания Дмитрия Медведева на второй срок. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Станет ли демонстрация фильма «Дело в кепке» на канале НТВ сигналом к закату политической карьеры московского мэра? Об этом говорим с политиками Леонидом Гозманом, Дмитрием Катаевым и Борисом Надеждиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 10 сентября, в Венеции. Сегодня завершается представление конкурсной программы Международного кинофестиваля. Первые дни киноконкурса разочаровали многих критиков. Уровень представляемых на суд жюри экспертов картин казался недостаточно высоким. Работающий в Венеции кинокритик Андрей Плахов считает высокими художественные достоинства многих картин, обращая внимание на заявленную в венецианском конкурсе тематику. Фестивальное кино начала 21 века посвящено самым болезненным проблемам современности.
В середине фестиваля программа как-то выровнялась, а потом стало понятно, что все-таки это достаточно сильный конкурс, и хотя фильмы довольно депрессивные, в этом смысле однообразные, было несколько картин, которые просто остались в памяти, я думаю, останутся даже и в истории кинематографа.
А что именно останется в истории кинематографа, на ваш взгляд?
Ну вот, например, фильм «Черная Венера» французского режиссера Абделатифа Кишиша. Это совершенно удивительная история женщины, которая реально существовала в XIX веке. Она из Южной Африки родом, была вывезена в Европу, и ее эксплуатировали как, ну, своего рода модель или что ли, как, можно сказать, звезду эротических шоу или дикарских шоу. Впоследствии ее тело было забальзамировано и выставлено в Парижском музее искусствознания, где состояло до 1994 года, когда правительство Южной Африки попросило вернуть это тело на родину, и оно было захоронено. В каком-то смысле эта женщина стала первой африканской святой, поскольку она еще прошла обряд крещения. Сильная картина, которая странным образом корреспондируется с основной темой фестиваля, потому что, как это ни печально звучит, но основной темой фестиваля стало мертвое тело и то, что с ним происходит. То есть не только страдания живого тела, но и того, что с ним происходит после смерти. Сюда, кстати, вписывается и российский фильм «Овсянки», и, конечно, китайская картина «Котлован», фильм, который рассказывает о чудовищных страданиях китайцев в начале 60-х годов, когда тысячи людей были высланы в трудовые лагеря, как так называемые правые уклонисты, сионные враги народа. И то, что с ними происходило, как они умирали от голода, как потом родственники, пытаясь найти тела своих погибших близких, копались просто в горах трупов буквально. В общем, все это очень тяжелое зрелище, буквально там и каннибализм, и всякие другие страшные вещи. Но в любом случае это был очень серьезный фестиваль с фильмами, которые поднимают очень мрачные, но значительные темы. Режиссеры находят для этого адекватное художественное решение.
Андрей, а с чем вы связываете именно такой способ рефлексии? Сошлись так просто случайно, вот сразу несколько фильмов такой творческой манерой, с обработкой такого исторического или художественного материала, или у этого есть какая-то причина?
Иногда возникает впечатление, как будто бы директор фестиваля Марко Мюллер в самом деле намеренно собрал именно такие фильмы, ну, как бы некрофильские, или как бы фильмы, в которых присутствует какая-то увлеченность вот этой мертвой фактурой. В какой-то момент фестиваль в Венеции стал просто напоминать анатомический музей. Это было так даже физиологически трудно переносимо. Но я не думаю, что дело только в какой-то такой вот особенности директора фестиваля. Скорее, кинематограф сегодня обращается к этим темам, рефлексирует их, и без этого не обойтись. И, в общем-то, к этому обращаются самые крупные режиссеры сегодняшнего дня. Вот, например, Ежа Скалимовский, который снял фильм «Необходимое убийство», это тоже фильм о страданиях тела, правда, живого, но, тем не менее, доведенного почти до состояния полного одичания. Это человек, афганец, вывезенный американцами на территории одной из европейских стран, это на самом деле это Польша, бежит, оказывается, в лесу и, не зная ни одного слова ни на одном языке, выросший в пустыне, попадает в 30-градусный мороз, конечно, он дичает и невольно становится убийцей. На самом деле, в общем-то, этот человек становится жертвой обстоятельств и тех исторических, социальных коллизий, которыми, собственно, живет современный мир. Вот такая тема, которую можно трактовать и как политическую, но, в общем-то, в контексте Венецианского фестиваля она скорее воспринимается как физиологическая и как тема, связанная вот с разложением плоти, что ли, я бы так сказал.
Андрей, в этом контексте как выглядит фильм Алексея Федорченко «Овсянки»? Это такое тоже модное кино вот на эти темы?
Получается, да, что это тоже фильм о, в кавычках, приключениях трупа, потому что тело мертвой женщины, ее муж и коллега мужа по работе вывозят, куда-то везут в далекий край, за Волгу, для того, чтобы придать это тело ритуальному сожжению. Это, конечно, придуманная история, в которой есть элементы фантастики даже, но, тем не менее, в ней присутствует и правда, правда нашей жизни, и какой-то ландшафт российский, и какие-то размышления на тему российской истории современности, потому что вот этот древнеязыческий ритуал, это ритуал народа Мерия, который как будто бы сохранился до наших дней и сохранил вот эти языческие обычаи. Это, если можно говорить здесь о некрореализме, есть такой термин, скорее это поэтический некрореализм. Здесь, в общем, больше поэзии, чем жестокости. Но, тем не менее, тоже все это подается через тему смерти и неизбежного ухода из жизни.
У вас есть свой фаворит?
Очень трудно назвать фаворита вот в этой коллекции фильмов. Есть еще очень интересные фильмы, они жанровые скорее. Это фильм «Цоя Харка», «Детектив Ди» и «Тайна призрачного пламени», а также японский фильм Такаши Миики «13 убийц». И несмотря на то, что там тоже довольно много смертей, эти фильмы, будучи жанровыми и очень искусно сделанными актерами, они создают другой эффект, другое впечатление. В общем-то, эта картина скорее красочные, увлекательные, постановочные и, в сущности, благородные по своему замыслу. Они в какой-то степени противостояли вот той основной тенденции фестиваля, о которой я говорил. Но думаю, что все-таки фаворитом фестиваля, а, возможно, и фаворитом жюри, станет испанский фильм. Он называется «Печальная баллада для маленькой трубы». В основе его история, связанная с испанской гражданской войной, но потом здесь перебрасывается уже в 70-е годы прошлого века и рассказывает о судьбе печального клоуна, очень много пережившего в детстве, работавшего в цирке, его отец погиб. Он становится как бы с одной стороны мстителем, с другой стороны это любовная история, но это как бы в каком-то смысле метафора борьбы двух клоунов, печального и веселого, а на самом деле доброго и жестокого, за Испанию. То есть это тоже своего рода гражданская война. Это такой постмодернизм, потому что фильм сделан с традиции того самого Квентина Тарантино, который возглавляет жюри Венецианского фестиваля, но только перенесено в иберийскую культуру. Очень похоже, что этот фильм может привлечь внимание жюри и рассчитывать на один из главных призов.
Оценки Венецианскому международному кинофестивалю дает московский кинокритик Андрей Плахов. Победитель этого конкурса определится в субботу. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», тема, ставшая темой яркой для средств массовой информации. Мемуары бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра под названием «Путешествие» остаются в центре внимания британской прессы. Мы рассказывали в свое время о выходе этой книги из печати. Это воспоминания не только вызвали самые разные отклики в британском обществе, но чуть ли не ежедневно обрастают скандалами и сенсационными обвинениями. Из Лондона сообщает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Судя по всему, мемуары Тони Блэра поставят рекорд книжных продаж. Они сразу же стали бестселлером на британском книжном рынке. Только за первый день после публикации было продано около 300 тысяч экземпляров книги. После того, как левые, мусульманские и антивоенные организации начали кампанию против Блэра и его книги и попытались в Дублине забросать бывшего премьера яйцами и ботинками во время подписания им своих мемуаров в книжном магазине, автор «Путешествия» отменил запланированные в Лондоне публичные подписания книги, опасаясь повторения дублинского скандала. Эти скандалы лишь подогрели интерес к мемуарам Блэра, послужив им неплохой рекламой. Однако их автор нашел выход и уже подписал несколько сотен экземпляров «Путешествия» за закрытыми дверьми. В пятницу можно было наблюдать, как не менее 500 человек выстроились в очередь на Пикадилли у книжного магазина Waterstones, чтобы приобрести экземпляры книги с автографом Блэра. В прессе появилось множество обвинений бывшего премьера в подтасовке фактов и измышлениях. Последнее принадлежит Питеру Моргану, сценаристу оскароносного фильма «Королева» с Хелен Миррен в главной роли. В своих мемуарах Блэр пишет, что во время аудиенции у королевы Елизаветы II после победы его партии на парламентских выборах в 1997 году королева якобы сказала ему: «Вы мой 10-й премьер-министр, первым был Уинстон Черчилль. Это было еще до того, как вы родились». Морган утверждает, что Блэр заимствовал эти фразы из его фильма и что на самом деле ничего подобного королева Блэру не говорила. «Хотелось бы мне прослыть ясновидящим», — говорит Морган, — «однако эти фразы – плод моего воображения». Впрочем, возможно, что Блэр перебрал Джина и спутал фильм с реальностью. Тони Блэр действительно признается в своих мемуарах, что во время своего премьерства находился в серьезной зависимости от алкоголя. Пример многочисленных нестыковок и несоответствий действительности в мемуарах Блэра, на которые указывают рецензенты, мог бы послужить эпизод, где Блэр рассказывает, как 14-летним подростком бежал из дома и, добравшись до аэропорта Ньюкасла, пробрался в самолет, летевший на Багамские острова. Однако газета Daily Mail пишет, что этот эпизод – плод фантазии экс-премьера, поскольку между аэропортом Ньюкасла и Багамами никогда не существовало воздушного сообщения. Об истоках недостоверных эпизодов в мемуарах Тони Блэра и о личности их автора в интервью «Радио Свобода» рассуждает политический редактор газеты «Таймс» Ричард Бистон.
Возможно, многие тактические приемы, которые Блэр использовал, когда его партия находилась в оппозиции, и неплохо срабатывали. Однако они были менее успешными, когда он начал их использовать, став премьер-министром. Я имею в виду его стремление манипулировать прессой, выдумывать различные истории и публиковать их. Возможно, более сдержанный подход к манипулированию фактами был бы более приемлемым для него. Блэр сам признается в мемуарах, что был молод и неопытен, когда стал премьер-министром, но уже тогда его отличало безудержное красноречие. Через 10 лет, когда он ушел в отставку, это уже был другой человек, умудренный опытом международный политик. Парадоксально, но по многим параметрам о Блэре можно говорить как о наследнике Маргарет Тэтчер. Это он превратил лейбористскую партию в успешную центристскую политическую силу, заимствовав при этом множество идей из политики консерваторов.
Только в качестве аванса за свою книгу Блэр получил 4,6 миллиона фунтов, более 7 миллионов долларов. Весь гонорар он передал благотворительной организации ветеранов войны «Королевский британский легион». Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В столице Австралии Канберре начинается работа парламента нового созыва, сформированного по итогам непростой политической кампании выборов 21 августа, не принесшей ясной победы ни одной из партий. Впервые в истории нижней палаты австралийского парламента в ней будет заседать представитель аборигенов, коренного населения страны. Это 57-летний политик из Западной Австралии Кен Уайетт, рассказывает мой коллега Валентин Барышников.
«Для коренного австралийца это потрясающе – войти в палату представителей», – заявил Кен Уайетт журналистам издания парламента, прибыв в столицу. Уайетт, член правоцентристской либеральной партии, одержал очень трудную победу в избирательном округе Хеслок на западе Австралии, опередив своего соперника из правящей лейбористской партии лишь на 1000 голосов. Уайетт подчеркнул, что является представителем всех жителей округа. После победы Уайетт заявил, что когда через 50 лет историки будут разбираться, почему Хеслок выбрал кандидата аборигена, они выяснят, что он был избран не потому, что является аборигеном, а потому, что его считают достойным представителем интересов всех жителей Хеслока. Ранее Уайетт сообщил, что после выборов получал расистские, оскорбительные послания от людей, которые, в частности, писали, что не стали бы голосовать за него, если бы знали, что он абориген. Однако Уайетт не намерен придавать этим посланиям большое значение. «Я видел такое всю свою жизнь, в 60-е, 70-е, 80-е. Давайте двигаться дальше от этого. Более важен путь, по которому мы двигаем Австралию, образ мысли, который у нас есть, общество, которое мы строим», — сказал новый депутат. 57-летний Уайетт раньше работал в системе здравоохранения и образования для аборигенов в Западной Австралии, дослужившись до поста директора департамента. В 2001 году ему была вручена медаль столетия, которую правительство страны присуждало за вклад в жизнь австралийского общества. Уайетт – первый представитель аборигенов в Нижней палате австралийского парламента, однако в Верхней палате Сената подобные случаи уже бывали. С 1971 года по 1983 там работал абориген Невил Боннер, с 1999 по 2005 – Аден Риджуэй.
Говорил мой коллега Валентин Барышников, численность аборигенов в Австралии составляет около 450 тысяч человек, они отчасти сохраняют традиционный образ жизни охотников и собирателей. Многие представители коренного населения интегрированы в современное австралийское общество, в частности, в Австралии известны художник-абориген Альберт Намаджира, писатель Дэвид Юнайпон, футболист Дэвид Веррапанда, певица Джессика Мобой. О повседневной жизни и проблемах австралийских аборигенов я беседую с московским этнографом, доктором наук Ольгой Артемовой. Она работала в селении Аурукун в северном Квинсленде. Там живут представители этнической группы Викмункан.
В некоторых районах они еще живут не то, что совсем традиционным образом жизни, а они живут в отдельных собственных самоуправляющихся сообществах, в которых очень много сохраняется из традиционной культуры. Вот такой вот, я бы сказала, традиционный образ мысли охотников и собирателей. А кроме того, есть большое количество аборигенов, которые уже живут в городах, то, что совсем интегрированы в австралийское общество, но, по крайней мере, усвоили многие черты городского образа жизни. Среди них очень много людей смешанного происхождения, то есть европейско-англо-австралийско-аборигенского. Вот так.
По внешним характеристикам аборигена можно отличить?
Разумеется, в большинстве случаев можно, потому что это совсем другой расовый тип, другой антропологический облик. Они чернокожие, они так себя зовут, черные. Ну и вообще много очень особых антропологических качеств.
Извините за наивный вопрос. А бумеранги используются еще?
Бумеранги, насколько я понимаю, почти не используются. Бумеранги сейчас представляют собой такой бренд. И очень многие аборигены, которые живут в своих сообществах на севере, в центре страны, изготавливают бумеранги. танки настоящие, возвращающиеся. Но это скорее сувенирная продукция и ритуальная продукция.
Они говорят на своих языках или английский уже общераспространенный?
В северных районах и центральных районах, и в западных, северо-западных районах страны, там, где сохраняются их сообщества, они говорят.
История взаимоотношений с колонистами аборигенов также, наверное, непроста, как история любого завоевания, любой колонизации. В Австралии существует какая-то программа позитивной дискриминации, чего-то такого, что направлено на поддержание этих народов и вообще сохранение их культуры?
Очень, очень большие программы, очень подробно разработанные, очень основательно финансируемые. Общественность все время неуклонно возрастает в силу очень хорошего медицинского обслуживания. Там существуют огромные проблемы с аборигенами, проблемы занятости, проблемы жилищные, проблемы там с алкоголем и так далее, с криминальными проблемами, но тем не менее численность растет постоянно и неуклонно.
Вот появился первый профессиональный политик абориген. Понятно, что по современным, так сказать, политкорректным правилам он выдвигается просто как гражданин, это символ какого-то просто гражданского общества австралийского. Тем не менее, можно ли предположить, много ли это значит для аборигенов?
Это зависит от того, как эти аборигены живут и как себя они позиционируют. Для тех аборигенов, которые живут в городах, состоят в каких-то ассоциациях, это, видимо, очень значимое политическое явление. Для тех аборигенов, которые живут в сообществах где-нибудь в очень удаленных районах, я думаю, для них это мало значит, хотя наверняка до них это сведение тоже доходит, и это тоже обсуждается, хотя в реальном положении дел вряд ли это изменит многое для них, потому что там очень много, конечно, социальных проблем.
Вы работали там, насколько я знаю, в аборигенских селениях. Что вас больше всего удивило там?
Всего удивило, что эти люди одеваются в европеизированную одежду, живут в европейских домах и сохраняют абсолютно охотничий-собирательский дух.
А что значит дух? Они не охотятся на самом деле?
Значительную часть они обеспечиваются за счет денежных поступлений из разных источников и многое покупают в магазине, но они регулярно и охотятся, и ловят рыбу. Я вам скажу, в чем, что значит дух. Это дух людей, как заинтересованы не столько в материальном, сколько, так сказать, в духовном, в интеллектуальном. Для них, так сказать, приобретение материальных каких-то ценностей не представляет собой особого интереса. А даже если они вдруг немножко этим заинтересуются, что-то приобретут, они это не сохраняют.
А письменность существует аборигенская? Какие-то памятники письменной культуры?
Нет, они не имели письменности. Очень хорошая такая вековая память, переходящая из поколения в поколение, устная традиция, глубокая и очень богатая, содержательная.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую 10 сентября я готовил вместе с коллегой Валентином Барышниковым, была московский этнограф Ольга Артемова. В австралийском парламенте появился депутат-абориген. Вот так обстояли дела в пятницу, 10 сентября. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Андрей Амочкин и Юлия Голубева. У микрофона это час, с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить. Загляните на мою авторскую страницу на сайте свободанews.ру. Всего доброго и спокойных вам выходных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если пастор Терри Джонс слушает меня, то я надеюсь, что он поймет.
Террорист, смертник, находившийся в автомобиле у входа на центральный рынок Владикавказа.
Мы сотрудничаем с Белградом, и сегодняшний результат – отражение нашей общей приверженности европейским.
Мы скорбим о жертвах, скорбим о тех, кто погиб невинно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».